«Эхо Москвы» представляет программу «Город».
Добрый день, Сергей Бунтман у микрофона. У нас сегодня так достаточно поспешно изменились темы, но вот я воспользовался случаем и пригласил в студию Андрея Тали. Здрасте, Андрей.
Добрый день.
Художника, графика. И мы решили поговорить о нашем городе, потому что это наш общий город, и с вами, и со всеми. И оказалось, что здесь куда ни посмотри и пальцем не покажи из окна нашего здания. Еще раз повторю, что в нашем здании хорошо из него смотреть, но не смотреть на него, а также соседствующие с ним новоарбатские здания. Отсюда прекрасный вид, Андрей. Вот, и мы можем смотреть всю старую и всю изменяющуюся Москву, когда с грустью, когда с восторгом. А вот смотреть на эти здания очень тяжело.
Вот, ну, из другой Москвы.
Жутко, да. Я помню, я уже как-то рассказывал в эфире, я помню, когда я работал на Пятницкой еще в советское время, вот в этом в доме гостелерадио, и я смотрел в сторону запада, на закат. На закат, и смотрю, там солнце заходит за 4 черные ширмы. Вот такие, это вот эти наши здания, вот книгообразные такие, 4 ширмы были. Но сейчас много всего выросло. Ну вот, вот посмотрим. Вот мы все, жители меняются, исчезает и изменяется использование зданий. Мы еще потом поговорим о таком использовании зданий, помещений, которое сложилось как мастерские художника. Кстати, не надо думать, я говорю тем, кто спрашивал, не надо думать, что это сложилось в советское время. Мастерские художников были и с начала 20 века здесь, вот, в центре.
Конечно.
И некоторые дома строились с учетом этого. Вот здесь даже.
Ну, не знаю, как насчет учета, а вот у меня одно время была мастерская, такая не очень официальная, в доме, где на последнем этаже была мастерская Кандинского, например.
Угу. Это где?
В Неаполимском переулке.
Это там вот, да. Но строились дома, где можно было делать мастерские. Вот здесь рядом, в Серебряном переулке, есть дом, который был построен в начале 20 века, и в нем были предусмотрены, причем мастерские, где могли работать такие крупные люди по своему творчеству, крупные люди по объемам творчества, как скульпторы могли работать.
Это очень важно.
Вот. Но Москва очень сильно меняется. Что, вот, что для вас здесь меняется в Москве, Андрей? Вот здесь самое, самое такое важное, потому что, может быть, у нас уже глаз замылился.
Ну, для меня все меняется уже очень давно, как я вам говорил, потому что я, в общем, абориген. И изменения начались еще в начале 60-х годов, когда вот вашу славную вставную челюсть здесь закладывали только. Я помню эти котлованы, я помню еще, естественно, все, что было до того. Я помню собачью площадку, Серебряный переулок. Оно еще не было такой вот культевой, как он сейчас является.
Когда последний дом в нем так вот впаян вот в стилобат
зданий. Да. Да, совершенно верно. Вот. И с тех пор этот процесс, в общем-то, не прекращается. И по сей пор начальники меняются. Архитектурные начальники в том числе. Ну, вот. Моя сестра еще довольно давно пыталась бороться с вот этой реконструкцией Арбата. Архитектор она по образованию, с Акуджавой.
Еще тогда, когда его делали пешеходным?
Да, да. Еще в ту пору вот с Акуджавой вместе они... Ну, там их много было, конечно. Вот они пытались как-то этому делу сопротивляться.
А в чем было главное? Вот тогда было, вот нам казалось, ну вот появится у нас пешеходная улица. Нормально. Пешеходная улица, скажем так, с реставрацией домов. Я пока говорю в идеале. С реставрацией домов, и будет характерная, с одной стороны, для Москвы улица, а с другой стороны, будет вот такая новая, по-новому организованная улица в городе, каких полно везде во всем мире.
Ну, я не знаю, как во всем мире, я далеко-то не ездил. Вот. А что касается нового в Москве, то у меня вот к этому новому уже был отбит интерес вот с историей с Калининским проспектом, Новым Арбатом, во-первых. Во-вторых, да и у моей сестры тоже, потому что мы, в общем-то, из одного дома. Значит, и кроме того, он живой-то ведь был, Арбат. И троллейбус, который по нему ходил, никому не мешал, в общем, по большому счету. На то, что это превратится в то, во что это превратилось, просчитать было невозможно. То, что дело идет к худшему, в общем, как-то угадывалось, скажем так.
И то, что здесь... Ну, а что худшее? Ну, вот замостили его тогда. Поставили какие-то очень странные фонари. Подкрасили фасады внутри, мало чего меняя.
Насчет внутри я не знаю, а... Бакузел там про асфальт в песне вроде бы есть. Так что асфальт, в общем, какой-то родной был. А мостовые эти, ну, как, я не знаю, с чем сравнить, с каким-то там евроремонтом в старомосковском каком-нибудь доме. Когда лепнину посыпали там.
Еще евроремонт таком в турецком тогдашнем исполнении.
Да, совершенно верно. Вот как, собственно, разделали с домом, о котором я рассказывал, который здесь совсем рядышком. Недалеко дом со львами на Молчановке.
А, знаменитый дом со львами на Молчановке. Вот здесь вот дом, который, и я думаю, что очень многие помнят. Он не только в этом фильме, но очень многие помнят по часто повторяемому фильму «Офицеры». Там как раз происходит, у этого подъезда как раз со львами, происходят там первые свидания всевозможные, расставания. Вот. А что с ним сделали, с домом со львами? Потому что он, львы на месте, стоит большой покрашенный красивый дом.
Ну, его выпотрошили целиком и полностью. Ну, вот, сделали там какие-то огромные квартиры. Я впервые это увидел, когда смотрел какую-то очередную серию вот этих вот ментов питерских. И Дукалиса привезли показывать ему, что ему будет за то, что он там какие-то дела прикроет. И как раз вот подвезли к подъезду, моему родному подъезду. Вот, я увидел, в какой цвет выкрашено снаружи, а потом увидел, значит, уже изнутри, когда мы показывали там три сортира в квартире, там, значит, какие-то комнаты огромные. Все это было, конечно же, не так. Вот. Ну, а цвет... Вы помните дом?
Конечно.
Таким, каким он был?
Да, естественно, я помню.
Все было построено, он же был целиком серый, целиком было все построено на фактуре. Там гладкое, шершавое, для глаза. Ну, вот. А теперь его разукрасили, по-моему, в три цвета каких-то отвратительных причем. Ну, вот. Абсолютно несоответствующих.
Но веселенькое стало.
Безусловно.
Веселенькое стало. Причем очень интересно, когда Москва формируется, Москва очень разная такая. Я помню в чудесных воспоминаниях вот тоже арбатского жителя Владимира Владимировича Домогацкого есть, когда в начале века родители видели, как возводят доходные дома здесь, на Арбате. На Арбате среди двух, максимум трехэтажных зданий возводят восьмиэтажные дома, казались чудовищными громилами. Сейчас они составляют, вот, может быть, старый костяк вот того, что хочется сохранить. При этом громадном строительстве конца 900-х, начала 910-х годов, вот, довоенные и самое начало войны. Ведь Москва меняется. Но что от этого? Вот что, чего не достает вот нам, когда мы говорим о том, что Москва меняется, перестраивается, это живой город. Что сделать теперь?
Ну, в самом деле, действительно, среди вот двух-трехэтажных домов есть только семиэтажные. Восьмиэтажных, в общем-то, не было. А вот эти доходные дома. Но, тем не менее, как-то они... архитекторы как-то умудрялись не нарушать какой-то масштаб, как-то органично они впаивались, в отличие... Градостроительство — это вообще это не просто архитектура, а это нечто большее, видение в целом. В чем я, надо сказать, совсем не разбираюсь, это только потребитель. А, значит, современные архитекторы, они просто не считаются вообще ни с чем. Считается только с вкусами заказчиков.
Вот, большинство, так, конечно. Да, потому что есть примеры замечательные.
Да, вы мне рассказывали.
Да. Сочетание объемов и так далее. Ну вот здесь Роман нам пишет. Ребята, пишет он нам, спасибо. Да. Но какие мастерские? Если Москва крупный экономический центр, то нужны небоскребы, офисные площади и так далее. Посмотрите на Нью-Йорк, а то вы все время на Запад киваете. Но Нью-Йорк — это совсем другой ведь город. Это вообще другой, должен вам сказать, Роман, это другой континент, и по-другому формировавшийся. Почему нам на Нью-Йорк смотреть? Лучше на другие города, европейские смотреть. Мне кажется, из Москвы пытаются сделать Нью-Йорк, пытаются сделать Лондон в первом приближении.
Ну, теперь уже, очевидно, Лондон. Да, это были попытки сделать еще что-то не очень понятно чего.
Ну, Новый Арбат, кстати, это попытка сделать Гавану.
Ну, теперь можно, наверное, и так это рассматривать.
В свое время Никита Сергеевич очень как-то так все это понравилось.
Так я его помню здесь, между прочим, как-то раз он приехал обозревать все это дело. Я помню, прикатили эти чайки. Как раз возле котлованов мы гуляли с моим другом, вот. И подъехали чайки, оттуда вышел такой розовый-розовый такой человек с легким таким седым пушком на голове.
Угу.
Очень было любопытно его...
Ну, это уже последние вздохи Никиты Сергеевича на посту первого
секретаря.
Ну,
очень близко к тому был, там год-два, вероятно, ему оставалось. Ну, вот. И с Виделем мне тоже доводилось встречаться.
Здесь же?
Нет, не здесь же, на площадь мы ходили, когда вот трое наших космонавтов полетели, вот Комаров, Егоров и Феоктистов. Да.
Но это уже они улетели при Никите Сергеевиче, а прилетели при Леониде Ильиче. Да, 64-й год, это вот как раз, да, осень 64-го.
На месяц или на два позже. Я помню, что на трибуне стоял Хрущев, стоял Фидель, очевидно, стоял Че Гевара.
Ну, это, наверное, с другими космонавтами, потому что я помню вот как раз вот этот самый «Восход-1», который его провожал Хрущев, встречал Брежнев. Это уже это удивительная политическая история была. Я-то здесь в самом начале, когда построили Новый Арбат и открыли новоарбатский ресторан, помните, на углу такой был ресторан «Арбат». Вот здесь было, поставили этот глобус, который сейчас по-другому все выглядит, уже на углу. И мы-то с мамой видели здесь Иосифа Броса Тита, который приехал. Так пусто-пусто подъехало все, и выходит такой вот этот человек, он уже с огромным этим самым своим пузом, но всегда это его величественный вид. Причем на Германа Геринга всегда похож. Всегда.
Только сейчас собрался.
Вот. Мама мне говорит, смотри, это же Тита. Нас быстренько погнали куда-то, потому что мы так остановились. Мама мне показывала, что здесь сделали. Здесь Зинаида Прокофьевна написала, что и специальные были дома с мастерскими. Вот на Верхней Масловке многие были построены
целиком
специально.
Целиком практически из мастерских.
Это квартал мастерских.
Ну, это, в общем, квартал, да.
Да. Ну, вот сейчас мы посмотрим. Ну, вот такая вещь, как мастерские в центре. Это странно даже при экономическом. Надо, не надо. Вот что это такое, вот, на ваш взгляд? Практично, непрактично? Что это?
Ну, так получилось, прежде всего. Никто сознательно этим не занимался. Ну, вот это престижно теперь сделалось, быть непременно в центре. И когда я вот абориген, и, казалось бы, должен был быть таким прикипевшим к центру человеком, но если бы, скажем, у меня мастерская была в каком-нибудь хорошем новом районе, приличная мастерская, нормальная, так что можно было там работать, то я ничего против не имел. Там теплый стан какой-нибудь или... Старогино, Ясенево, с удовольствием.
А что такое приличная мастерская?
Ну, приличная – это соответствующее формату работ, количеству выполняемых операций. Допустим, я занимаюсь не только графикой станковой, достаточно крупноформатной, но и живописью. Вообще, изначально живописец. Uh-huh. Так получилось, что какое-то время занимался только гравюрой на дереве. Ну, вот. Крупноформатный. Ну, вот. Ну, соответственно, скульпторам, например, удобнее вообще было бы жить где-то внизу. Там, в полуподвалах, на первом этаже, чтобы не таскать там свои какие-то огромные пожитки. То есть, в общем, это с технологией производства связано, прежде всего. Вот. И прилично в том смысле, что можно было просто делать что-то, производить. Не груши околачивать, а производить. Вот я не понял, чья это мастерская здесь вот в самом конце моей родной Маломолчановки. Маленький совсем такой домик, одноэтажный, по-моему.
Угу.
Так, судя по скульптуре, я подумал, что это может быть Рукавишников. Нет? Не знаете?
Не знаю, даже на Малой Молчановке.
На Малой, да, на Малой.
Вот нет,
совсем
даже не
рядом
знаю.
С Семеном Столпником.
Угу.
На этом углу. Вот. То есть человеку не надо залезать на какой-то чердак. Допустим, я бы, например, вообще по складу характера, потому что здесь родился, жил на шестом этаже, и всю жизнь жил не ниже, там, шестого, восьмого, мне бы предпочтение, конечно, жить где-нибудь наверху, чтобы окошко посмотреть, там, закат на рассвет. Вот. И вот то, что у меня мастерской, например, в полуподвале, вот, меня это, в общем, тяготит и угнетает. Для художника все-таки такая психологическая атмосфера штука не последняя. Вот. Ну, а там уж как получится, как Бог даст.
Как вот в советское время, как предоставлялись мастерские?
В советское время это было так. Была специальная такая комиссия по мастерским в то время, когда я-то, в общем, не особенно нуждался в мастерской. Меня вполне устраивала там моя однокомнатная квартира тогдашняя.
Потом, ну, потому что тогда у вас достаточно мелкие формы были, да, в смысле?
Да,
относительно.
Да, да. Относительно. Вот, но у меня родился сын маленький, и деваться мне просто было некуда. Поэтому я вот отправился в поисках мастерской. Тогда распределение мастерских командовал мой очень хороший знакомый и очень хороший художник Владимир Перцев, книжник такой. Вот, и я получил вот эту вот мастерскую, которая у меня сейчас, совершенно разбитую, других просто не было. Вот, совершенно разбитую, с одновременно прогнившим и прогоревшим полом, там, с кучей еще всяких других.
Прелесть.
Прелести,
а да. Что за здание получилось?
Да здание-то, в общем, совсем центру не соответствующее, хотя находится на Таганке. Это такая пятиэтажная силикатная, пятиэтажка такая из силикатного кирпича, довольно угрюмая. Значит... Ну и, видимо, в технологическом отношении она соответствовала своему времени. То есть там есть просто такие, видимо, ошибки конструктивные изначальные, за которых, в общем, сейчас, ну, в частности, мне и там еще кое-каким художникам, которые там находятся, приходится, в общем, довольно туго. Вот. Но с чем-то что-то удается преодолеть, вот, а что-то, в общем, пока и нет.
Значит, получали. Это союз распределялся, да?
Да, конечно, это занимался союз. Причем в то время, когда я вот получал, было две формы мастерских. Были так называемые фондовские мастерские, то есть созданные, собственно, на деньги союз художников. Но в частности, вот Масловка. Вот. И были так называемые арендные мастерские. Это просто художники сами шлялись по Москве, разыскивали какие-то там... Вот подвалы, чердаки разрушенные, как правило. Вот. И сами их, в общем, как-то так приводили в относительно божеский вид, но при этом должны были постоянно, значит, договор, причем договор заключался не с общемосковскими властями, а заключался он с местными. И заключался на от года до пяти. И вот в этот момент надо было делать так называемую пролонгацию. То есть или договариваешься, или не договариваешься. Поэтому всегда был риск того, что ты вот вложишь, бухаешься за деньги и силы, а через год ты получишь пинка. Вот. И примерно тогда, когда я получил вот эту мастерскую от Союза, как раз изменились эти правила игры. И вот эти арендные мастерские, они целиком перешли под... Москву, под Москвым имущество. И теперь, значит, Союз арендует их у Москвым имущества, а художники, в свою очередь, арендуют у Союза. То есть я субарендатор. Ну, художники субарендатор. Что будет дальше, не очень понятно. Кому-то удалось несколько лет назад приватизировать вот эти вот мастерские.
А как это?
Технику этого я совершенно не знаю, но я знаю, что...
Но это же нельзя и приватизировать как квартиру. Совершенно невозможно. Это совершенно другое дело. Разве может приватизировать не там нежилое помещение?
Это как-то делалось не бесплатно. Не знаю. Вот тут я. Единственное, что я знаю, что вот, скажем, мой знакомый художник, скульптор Лазарь Гадаев и, значит, его напарник Франгулян, вот они двухэтажный особняк, они приватизировали.
Ну да, но там он просто вот это уже как там и живут, там и работают.
Да там... Я всегда так старался делать, честно
говоря.
Там и
жилье, там и работа. Я знаю это место замечательное. И, кстати говоря, там оно вот... Там бывают... Ну, мы ни от чего не застрахованы на свете. Бывает, говорят, вы не так используете, и начинаются там приставы, судьи и так далее. Да. Вы здесь... Но нам просто посмотреть, там все так. Там все так используется. И жилье как жилье, и это так переплетается с мастерской. Это очень здорово сделано.
Ну, плюс все естественно.
Да. И вообще, я не понимаю, почему этого нельзя было бы делать, если это... Или это так трудно. Мне кажется, что этого вполне достойно, можно, и это существует и как рабочее место, и как жилье, и как, в общем-то, временная выставка, и как музей,
да, конечно,
вполне.
Конечно. Когда приходят люди, и надо показать, то надо показать.
Да.
Вот. А, к сожалению, не всегда это возможно.
Я помню, что это как, когда мы пришли тогда к Франгуляну, вот там была целая эпопея, целое сообщество выбирало и проводило конкурс на памятник Петру Первому в Антверпене, чуть раньше. И тогда можно было просто посмотреть и решить даже, как это будет выглядеть в уменьшенном масштабе, но как это будет выглядеть в городе. Это потому что там важнее была даже не фигура, а важнее было, как вот этот самый уголочек чудесного города Антверпена, как он будет выглядеть.
Mm-hmm.
Вот. И оказалось, что не просчитались. Но это можно только в настоящей мастерской посмотреть в настоящем масштабе.
Конечно.
А не как, помните замечательный анекдот, как архитектор Алабен показывал театр Красной Армии, чтобы было видно, что это звезда маленькому Будённому. Он его очень маленький и низко поставили макет. И чтобы Семён Михайлович мог увидеть, что это в плане пятиконечная звезда именно даже на макете. Мы сейчас прервемся. Пожалуйста, задавайте свои вопросы и делитесь своими соображениями. Потому что один из способов использования вот такой вот части города, когда я говорю центр, это не обязательно Красная площадь, 5 метров вокруг. Центр это, в общем-то, достаточно исторически, но в пределах Камер-Калежского вала и даже чуть-чуть дальше. Это мы можем считать частью, собственно, Москвы. И давайте об этом поговорим через 5 минут после новостей.
Город большой и маленький. Эхо Москвы представляет программу «Город».
Ну что ж, мы продолжаем. И Андрей Таль у нас в гостях. Вот Алексею стало смешно было слушать, когда я узнал, что приватизированная мастерская и жилье было, моего, как он пишет, знакомца Франгуляна. Знакомца Франгуляна.
Нет, Франгуляна.
Ну и что, я прекрасно знаю.
Это не мой знакомый.
Нет, мой знакомый.
Мой дядя.
Вот. А мой знакомый Франгулян. Я к тому, что здесь и жилье, и мастерская, и это нормальное и хорошее использование мест в центре Москвы.
Правильное.
Вот если бы Франгулян в центре Москвы сделал здесь, как бывало, автомойку или химическое предприятие, я бы себе представляю, что это было. И под видом жилья это было бы частное. Вот это была бы интересная штука, Алексей. Так что это действительно смешно было бы. А другое дело, вот тут пишет Роман. Очень забавная вещь. Кстати говоря, насчет приватизации или какие-то, это мы рассуждаем здесь. Если так, то чудесно. Если каких-то на других основаниях, то тоже хорошо. Ну так вот, Роман пишет: я вот фотограф, и мне ни один союз ни черта не предоставляет бесплатно, а вам силикатный кирпич на Таганке не нравится. Не знаю, вам не нравится, Андрей, силикатный кирпич на Таганке?
Да нет, мне все нравится. Все замечательно. 60 метров мне очень нравится. Как раз то, что мне надо. Потому что я и графикой занимаюсь, и станки у меня там стоят, и живу все на время.
Но вы много там сделали, потому что силикатный кирпич это сверху, а внутри вы говорили, что там, в общем-то, так абсолютно как в анекдоте, пожар во время наводнения, насколько...
Ну, это когда я туда въезжал, это было 16 лет назад. Там действительно была катастрофа такая, которую я, значит, по мере сил устранял. Ну, вот там и... Ну, что называется, не к столу будет сказано. Да. Потому что, может быть, и не стоит этого рассказать.
Отложите ложку, пожалуйста.
Да.
Ну, там просто прорывал канализацию все время. Ну,
перманентную прорывает, да. Просто и по сей день. Но если раньше от этого спаса вообще никакого не было, и пол сгнил напрочь, то сейчас я там сделал гидроизоляцию, перестелил пол. Вот, стены перестали, значит, грибком зарастать.
Угу.
Вот. Даже крысы перестали бегать, как ни странно. Вот. И как все стало более-менее по-рабочему. Вот. Хотя надо сказать, что я там действительно и ночевать оставался. Значит, потому что, помимо всего прочего, день-то не нормированный рабочий.
Угу. Не просто... А разве нет профсоюза художников, которые заставили вот 8 часов и 2 выходных?
Он одновременно и профсоюз. И, значит, он, собственно говоря, и банкует. И в самом деле есть, ну, вот режим работы, вот режешь, допустим, доску в течение дня, жутко хочется ее напечатать. Вот режешь, 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 остановиться совершенно невозможно. Дорезал где-то часа в 2 ночи. Вот, а еще и напечатать, значит, а потом еще и доску помыть, потому что типографская краска, если засохнет, то ее вообще с ней потом уже ничего не сделаешь. Вот. Ну, где-то к 3, там, к 4 часам только заканчивается рабочий день. Ехать уже некуда. Вот. И на самом деле, вот, я так примитивно к себе, это практически у всех ведь так.
Ну да, это у любого человека, который чем-то занимается, будь то пишет, будь то режет, будь то сочиняет музыку, которую ему хочется тут же и исполнять, и посмотреть, и проверить, как это все получается по-настоящему.
Это все-таки полегче, ему там симфонический оркестр не нужен немедленно.
Угу.
Вот. А, значит, и скульптура не обязательно тоже 3-метровая в бронзе. Вот. Но все-таки какой-то вот такой этап надо обязательно пройти, проскочить.
Речь идет еще вот о чем. Вот сейчас правильно пишешь, что Москва целиком подвергается очень серьезной реконструкции и перепрофилированию зданий. То, где было жилое, появляется другое жилое или офисное. То, где было, где были, например, фабрики, появляются тоже, опять же, жилье или офисное строительство. То есть Москва естественным, а иногда и не очень естественным образом перепрофилируется во многих своих частях. Но вот есть проблема, что становится гораздо меньше места, меньше там таких вот выпадающих ошибок архитекторов, во-первых, меньше становится, о которых вы говорили.
Нет.
Но это что я вам расскажу, что существует маленький, низенький, неучтенный этаж в одном здании, это здание киноцентра. Мне показывали еще в 90-м году, мне показывали, что там произошла ошибка, и чтобы свести пространственные концы с концами, там пришлось несколько каких-то таких вот углов и даже какой-то вот полуэтаж такой вот сделать, чтобы здание вот сошлось пространственно просто. Вот. И там есть совершенно уникальные, были во всяком случае, когда там и музей кино располагался, там мне показывали уникальные помещения. Так вот, этого становится все меньше и меньше. Не становится меньше, например, художников, слава тебе Господи. Вот что, слава тебе Господи, с одной стороны, а с другой стороны, становится проблемой и союзов, и распределения тех же самых мастерских. Из меньшего надо или перераспределить, или заняться какой-то перегруппировкой сил. Учитывая еще давление извне, мы все прекрасно знаем историю и тяжелую, когда сделанный своими руками скульпторами дом скульпторов, то есть восстановленный из трех камней, восстановленный дом, он очень понравился некоторым там межправительственным и общественным организациям там СНГовского масштаба. Вот очень понравился, и идет, продолжается большая тяжба, где, в общем-то, душа-то на стороне тех, кто этим занимался и кто всегда это делал. И кто там настоящий, в общем-то, вложивший туда душу хозяева. И так художник обосновывается достаточно долго в мастерской. Существовать там трудно, а тут мы видим, как в добрые советские времена стоит, наверное, хвост людей, которым нужны мастерские. Вот здесь какая, на ваш взгляд, могла быть рациональность тем, потому что вы здесь участник соревнований, получается.
К сожалению, да. Думаю, что действительно надо в новых районах делать мастерские. Я был совершенно не против того, чтобы в самом деле...
А на какие, извините меня, шиши их делать?
Не знаю.
Ну вот.
Не знаю, на какие шиши. Потому что, на самом деле, Союз на сегодняшний день только теряет там помещение. Теряет помещение. Исчезла вот главная территория Союза художников на Беговой Москве. Какое-то время назад, подробностей не знаю, но была такая знаменитая студия Невинского. Она тоже перешла там кому-то другому. Так что пока одни потери.
То есть совсем перешла в нечто нехудожественное?
Насколько мне известно, да. Ну, вот. Хотя рук на отсечение не дам, но, в общем, то, что я слышал, оно так и есть. Ну, вот. То есть сплошные идут потери. Я, честно говоря, в течение всего этого времени ждал, что на меня тоже, так сказать, будут покушаться какие-нибудь граждане там с желанием сделать там магазин, там офис где-нибудь, тем более, что там в соседних подъездах там тоже есть. Вот. Ну, значит, вот.
Но оказалось по-другому. То есть оказалось, да, что вы попали под перераспределение тех же самых студий.
Похоже, что идет действительно какое-то массовое перераспределение, очередное. Не знаю, насколько оно массовое, но, в общем, я под это дело как раз попал.
А как вы попали-то? Вот чтобы все-таки, раз мы начали говорить об этой истории, давайте о ней и скажем.
У меня в самом деле образовался долг перед Союзом художников, арендная плата, которую я постоянно, значит, стремился погасить по независимым от меня обстоятельствам. Образовался долг, и без всякого предупреждения моя, как выяснилось, родная секция эстампа, не вызывая, не приглашая, не упреждая, значит, просто ко мне появился в мастерской нежданно-негаданно. Да, причем перед этим инспекция была какая-то, которая, значит, посмотрела, сфотографировала и, в общем, удовлетворенно удалился.
Там все, там называется мастерская, она и есть мастерская.
По назначению, да,
да, не подпольный там бордель.
Не подпольный бордель, там, да, не склад оружия, угу, вот, или наркотиков. И что, значит, владелец, собственно, тоже на месте. Значит, а спустя какое-то время нагрянул ко мне представитель секции эстампа Коновалов Михаил Юрьевич с декретом вот как раз секции вот этой вот эстампа о том, что, значит, мастерская уже передана кому-то, кто заплатил за меня мой долг, мне об этом счастливом обстоятельстве не оповестив. Вот, заплатил за меня долг, и поэтому мастерская уже принадлежит вот этому вот человеку. Ну, вот. Ну и с тех пор вот я, значит, как-то чего-то пытаюсь выяснить, объяснить, но пока это достаточно бестолково происходит.
Для этого еще нужно время, и, насколько я понимаю, время поджимает, поджимает.
Совсем поджимает.
Я во всех подобных историях, я вот мало того, что, вот понимаете, в чем дело, дорогие художественные друзья. Мало того, что враг у ворот, враг у ворот какой? Враг у ворот тот, который перепрофилирует все эти помещения. Враг у ворот — это со всеми возможными кавычками, которым, в общем-то, Москва — это не только, понимаете, как писали, политический центр, экономический, финансовый центр. Москва не должна переставать быть центром художественной жизни. И причем жизни простой и настоящей. И поэтому, когда внутри такого хорошего заведения, как любой творческий союз, по идее хорошего заведения, начинается шибко лбами, без абсолютной жалости и солидарности к друг другу, то мне кажется, это так бывало, так очень часто бывало, там, спокон века всевозможных творческих союзов, Но мне кажется, что не то время и не те обстоятельства, чтобы друг друга шпынять и швырять. Даже если есть на это какие-то логические основания.
Формальные.
Да. Мне кажется, что здесь стоит проявлять друг другу терпение и чувствовать себя солидарными художниками.
Конечно.
Тем более, вот, это, знаете, в семье это плохо, когда жестоки друг к другу, а среди художников, которые никогда милостью не отличались, но мне кажется, что должны отличаться все-таки коллеги. Так что я бы...
Великодушием.
Да, великодушием и хотя бы хоть небольшим терпением. Хоть небольшим терпением. Но если это вот такое пожелание и в этой конкретной истории, и таких пруд-пруди. Знаете, мы все выходим, ведь все те же, которые получаются, что друг друга там настаивают, что прямо сейчас там выехали из мастерских, когда прилетает жареный петух в виде там судебных исполнителей или каких-то имущественных организаций, отнимающих там дома, союзов, творческие помещения, то ведь художники объединяются, да, и как-то настаивают на своем. А и здесь тоже, мне кажется, вот по горизонтали друг к другу надо нормально относиться и понимать. Конечно, есть определенные пределы, но все равно они должны быть более широкими. Не зря, не надо друг друга топить. Вот что я вам скажу, такая небольшая, это маленькая проповедь. Но здесь есть еще одна такая вот вещь. Вот смотрите. Здесь пишут, можно сдавать художникам на ночь дома культуры, а не пустую. Да нет, понимаете, дом культуры нефтеперерабатывающего завода в Капотне, говорит Зинаида Прокофьевна. Вот вы меня навели вот на какую мысль. Есть, мы во многих областях говорим об использовании того, что было предприятиями, пустующими техническими помещениями. Ведь кроме того, что там делается... Как мы знаем, отличный пример винзавода, как там делаются помещения для выставок и для всевозможных культурных мероприятий. Там же можно жить, работать.
Да, конечно.
Сколько делали таких вот... Опыт есть очень многих городов, от Вильнюса до европейских городов, когда кварталы, рабочие поселки, бараки, какие-то иллюзии прошлого превращались просто в художественные города. Или там такой, как в Берлине, вот этот конструктивистский и модерный центр. Там реальные мастерские, нормальные, прикладные. Трехгорка какая-нибудь там же не только у нас здесь может быть. Можно найти таких достаточно много. И не все из этого вышибать огромные деньги.
И казалось бы, что эта идея на самом деле лежит на поверхности. Я об этом думал еще лет 15 назад. Потому что если, в общем, тогда шла речь о реконструкции вот этих пятиэтажек, были какие-то такие инженерные затеи о том, чтобы, может быть, их реконструировать, не расшибая, то есть там надстраивать там пару этажей, утолщив, укрепив стены.
Да.
Вот. Я как раз
там
думал,
даже были хорошие конструкции, интересные предложения. Интересные. Были такие внешние, да. Там как контрфорсы были сделаны.
Контрфорсы такие, да. Так или иначе.
Да.
С контрфорсом замечательно было там какие-нибудь плющи по ним пустить.
Да, конечно. Это ведь, если это сделать как местом существования художников, такие вот места, вот абсолютно есть дыры в Москве, но лучше все расчистить и построить там вот кукурузный початок с множеством хорошего жилья. Душная. Это гораздо выгоднее. Но я думаю, что можно рассуждать и по-иному. Причем вы правильно сказали, что не обязательно в центре Москвы.
Нет, совершенно не обязательно.
Вот смотрите, а в центре вот еще Маргарита, да, у нас, мастерская московских старых мастеров в Доме России на Чистопрудном бульваре 2 года назад подверглась рейдерскому захвату, пропали работы, не смогли отстоять.
Ну, это не слышно, но я знаю, что там действительно мастерские, причем
да.
Традиционные эти мастерские.
Это вот еще к тому, что это огромный и уникальный, а самодостаточный, как тогда было по замыслу, во всем Дом России, был гениальное вообще сооружение. Он сам по себе памятник не только архитектуры и градостроительства, он памятник организации жизни города. И там предусматривалось много функций, в том числе и мастерские, когда его строили. Вот. Так. Ага. Подскажите, куда помимо Москомархитектуры можно обратиться за официальным признанием памятника архитектуры и его рационального использования? Я запоминаю вот это послание, потому что у нас будут еще и передачи об использовании здания, о сохранении памятников архитектуры. То, что мы начали и продолжили не так давно, когда говорили здесь о невышедшем фильме «Лошака» в свое время, который мы вывесили тогда же у нас на сайте. Кстати, он к вам имеет, этот фильм «Лошака» к вам имеет отношение, к истории вашей семьи. Скажите, это очень любопытно, вот здесь. Что там произошло с этим
новостью? Я фильм не видел, я знаю.
Да, вы знаете историю.
Друга и моего
сына. Фильм-то
сына,
многие видели, а там есть история реальная просто.
Да, реальная история заключается в том, что там есть часть сюжета вот этого фильма, она посвящена дому номер 5 по Молочному переулку. Когда-то он с 12-го года он принадлежал моему прадеду Зигфриду Талю.
Угу.
Значит, после 17-го года, естественно, он был национализирован и понемножку превращен в такую Воронью Слободу.
Угу.
Подселяли. Вот. Значит, кто-то естественным образом там убывал, там, как мой дед попал в лагерь в 38-м году с концами. Значит, ну, конечно же, там была своя некоторая история. Там жил такой, в течение какого-то времени, там на первом этаже жил классик такой советской живописи Попков.
Да.
В этом доме, уже когда там остался только мой троюродный брат жить, который воевал за этот дом в течение многих лет, Филасов Женя,
да.
Евгений.
Да.
Вот, значит, там был устроен, ну, несколько таких вот вечеров там внутри этого дома было им организовано, в том числе вот был вечер, посвященный Попкову. Приходил покойный скульптор Метлянский, ну, друзья, короче говоря, собирались. Племянник приходил, Попков, художник тоже, Юр Попков, Браговский, Набросов. Вот. А одновременно с этим происходили такие вот, ну, то, что теперь рейды, что называется, вот как раз на вот этого моего троюродного брата, наезды, вот, были угрозы, были поджоги, то есть сам капитально крыша подсгорела в какое-то время, в какой-то момент. Значит, он пытался судиться, рядиться, но, к сожалению, ничего не получилось. Дом снесли, а на его месте построили что-то напоминающее вот это старое деревянное здание, ну, соответственно, сделано уже из кирпича. В чем любопытно то, что теперь на этом доме висит мемориальная доска такая, ну, не мемориальная, как что она там называется, на которой написано, что это дом и памятник истории архитектуры, значит, охраняется государством на этом новоделе.
Угу.
Вот, дом принадлежал Зигфриду Талю. Вот, вот. Такой это образчик того, что такое на самом деле, а что такое как бы.
Ну, это называется, я себе, это как портрет чужих родственников, чужих предков.
Это замечательно.
Или, ну, в общем-то, это не доска о чем-то говорящая, а это красивая бронзулетка, это просто украшение.
Это
украшение, и это очень печально. Вот смотрите, здесь несколько пришли очень серьезные такие вещи. Например, вот как говорят, выход один. Это Алексей, который тут, вот, которому было смешно. Выход один. Все студии приватизировать с условием, что и дети, вот здесь говорит Франгулян, например, обязаны быть скульпторами, а не мойщиками. Это по-другому называется. Это сервитут. Это здесь есть. И не перепрофилирование. То есть здесь может быть только, например, студия. И дальше,
да,
чтобы это было. Ее можно продать. но только таким, только с обязательством, как памятник старины, если вот сейчас вот все время говорят о приватизировании, например, памятник архитектуры, да. Памятник архитектуры. Точно так же налагается обязательство держать его. Кстати, в том же фильме «Лошака-младшего» был замечательный про девочку, которая вышла замуж за англичанина, и они в очень, очень старый дом, небольшой, но очень старый, они купили, и там две вещи. Они должны были, утраченная там ручка оконная была, она должна была быть точно такая же. Они обязаны были ее восстановить, вот такую же. И второе, они говорили, что они не могли никак там переделать там ручей, по-моему, был некий, потому что он составляет часть пейзажа, часть ландшафта, и вместе с домом он единое целое. Там нельзя было его там ни осушить, ни повернуть чуть-чуть там на ярд в сторону. Это очень хорошая вещь. Это точно так же можно сделать и с мастерскими. Здесь почему Мария Ивановна спрашивает, почему я не упомянул улей, ну вот вместе в Париже, вот вместе с вами упоминаю. Мне кажется, что Москву крайне очеловечило бы именно создание и остроумное перепрофилирование, вот такое создание, например, на старых производственных площадях или каких-нибудь муравейниках, вороньих слободках и прочих таких вот уже неприспособленных под жилье помещений, усилиями и художников, и молодых, может быть, людей, можно было бы превратить в очень нужные и симпатичные для Москвы кварталы. И Москва гораздо живее станет. Между прочим, мы с вами начали с Арбата, да? Вот здесь вот.
Кальму здесь.
Да, с Арбата мы начали, со старого его переделки. Ведь были же отличные идеи. Вот в этих зданиях, и эти здания, и внутри кварталов, учитывая, что здесь есть исторический, как тот же дом Мельникова, шедевр существует, что сделать его не только художники, которые наскоро что-то пишут там вроде бы на улице, а сделать это действительно художественным кварталом. Этого не получилось, и это очень жаль.
К сожалению, в этом направлении вообще мало чего пока что получается.
Но мне кажется, из такой вот и частной истории, и истории вот центра, мне кажется, что здесь могут получиться очень хорошие идеи для нашего города. И они не только в деловых центрах, в небоскребах, которые, между прочим, не такие уродливые, как кажется, они на своем месте. Но в другом месте, и в старой Москве, и в не очень старой Москве, могут быть абсолютно точно художественные кварталы со всеми, Алексей, сервитудами и этими обязательствами, о которых вы говорите.
Да не должны быть, на самом деле.
Должны. Просто-попросту должны.
Опять-таки, возвращаясь, закругляясь, вот вы спрашивали, что там, собственно говоря, скверного происходит. Вот очень скверная штука, это вот когда я стал замечать, что родных таких окошек, в общем, вечерком, бродя по центру, в общем, уже и не получается. Не видно абажуров, не видно занавесок, книг, там полк с книгами.
Редко,
торчат
редко.
Только вот эти вот неоновые там свет этот, замененные вот эти вот старинные рамы оконные поменялись.
Стеклопакетами.
На пакеты, да.
Вот. Так что посмотрите в окна, и, может быть, вы пожалеете о том. А когда сами будете делать окна, вставляйте нормальные рамы, кстати говоря. Спасибо. Андрей Таль был у нас в программе «Город».
Это была программа «Город».